Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Здравствуйте. Эфир «Радио Спутник Крыму» продолжает программа «7 дней в деталях». У микрофона Максим Грознов. Важные, сложные события этой недели. Они, естественно, на слуху. Это попытка раскачать ситуацию в Дагестане, в Российской Федерации. Мрачные, пугающие, нарастающие напряженностью события на Ближнем Востоке. Ракетные, уже комбинированные атаки на Крым, на Севастополь, на мост. Все это информационно сопровождает дни, часы 44-й недели года, которая вот скоро и завершается. Комментарии на эти и другие темы мы слышим и читаем практически везде. И, к сожалению, я так понимаю, что нам предстоит и далее стать свидетелями новых конфликтов, новых военных действий в мире, в регионе и так далее. Но вот поэтому именно сегодня мы хотим сместить акценты. Хотя две основные темы этого эфира мы, что называется, взяли фокус внимания программы не просто так. Они имеют отношение и к Крыму, и вот к этим дням в истории. Сразу проанонсирую, вторая часть программы будет посвящена годовщине открытия междугороднего троллейбусного движения в Крыму 6 ноября, ну вот буквально вот скоро, 1959 года, открылось движение троллейбусов через Ангарский перевал от Симферополя до Алушты. Вначале, так, первая очередь, горные троллейбусные трассы. Рекордные, кстати, по длине. О том, как она строилась, какие троллейбусы использовались, как создавался музей троллейбусов и трамваев, который функционирует до сих пор, и кто, что называется, приложил к этому руку, в нашей программе «После новостей». Ну а расскажет об этом человек, знающий, что называется, вовлеченный в троллейбусную тему гость. Ну, еще одна важная дата. 23 октября 1904 года по старому стилю, а получается 5 ноября по новому стилю, родился человек, чья работа и самоотверженная научная организаторская деятельность помогла созданию, ну вот, противоядия, антидота на уже испытанное американцами атомное оружие в 1945 году. И этот человек — женщина. Вот о ней первая часть нашей программы.
«Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
23 октября 1904 года по старому стилю, 5 ноября по новому, как я уже сказал, родилась Зинаида Васильевна Ершова. Ее коллеги называли «русская мадам Кюри» и, по-моему, еще «железная Зина». Этой женщиной, вот без преувеличения, мы с вами обязаны своей жизнью, существованию нашей страны. Зинаида Васильевна Ершова – это доктор технических наук, радиохимик, лауреат трех сталинских премий. Давайте попробуем узнать о том, чем так известно, хотя не настолько известно, как хотелось бы, но вот почему именно стоит рассказать об этой женщине, ее работе, столь важной для нашей страны в момент ядерной гонки. Я прошу эксперта в области энергетики, главного редактора аналитического журнала «Геоэнергетика.Инфо» и проекта «Точка сборки» Бориса Марцинкевича. Борис Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Леонидович, скажите, пожалуйста, вот нашел в открытых источниках, что ее называли русской мадам Кюри. По-моему, вы говорили, что ее называли еще железная Зина. Расскажите, чем известна эта женщина? Ну, скажем так, в узких кругах, потому что на самом деле информации не так много о ней.
Ну, то, наверное, это и есть та проблема, из-за которой ее имя мало известно, к сожалению. Слишком много времени в закрытых институтах, в закрытых темах и так далее. А если очень коротко, сейчас это уже перестало быть секретом, то именно Зинаида Ершова разработала технологию получения металлического урана. На этом уране работал первый физический реактор. На этой же технологии работал первый промышленный реактор по наработке плутония. Ее же группа, где она была научным руководителем, получила первые металлические плутонии. Ее же группа разработала технологию получения полония. Полоний – это альфа-излучатель, очень активный. Если школьный курс физики про цепную реакцию деления ядер урана вспомнить, Нейтрон попадает в ядро урана, тот делится на два осколка, выделяется два. Вот вопрос, откуда берется первый нейтрон, очень секретный. В первых наших атомных боезарядах использовался именно полоний. Излучая те самые нейтроны в нужных количествах без всякого вмешательства человека. И она же была создателем технологии получения трития. То есть вот давайте по порядку.
Трития,
без урана. Без металлического урана невозможна работа промышленных реакторов. Без выделения плутония невозможно создание боезаряда атомного. Без полония этот боезаряд не взорвется. А тритий, который группа Ершовой получала из химических соединений облученного лития, это наше термоядерное оружие. Вот попробуйте вычеркнуть эту женщину из нашего атомного проекта.
Да, все то, о чем вы говорите, это проекты, которые реализовывались во время и сразу после войны. То есть в момент, когда уже американцы вплотную подошли и уже испытали ядерное оружие. Да, и нависла серьезная угроза над существованием нашей страны.
Да, разумеется. Работать она, конечно, начала намного раньше. В 29-м году закончила Московский университет, физический факультет отделения радиологии. На тот момент один из первых выпускников. Дальше работала в Институте редких металлов. Получала стажировку в Институте Кюри во Франции. Одна из первых ученых, кто стал исследовать соотношение содержания в природном уране изотопов 235 и 238. 235 это...
Давайте поясним слушателям. 235-й уран и 238-й.
Та самая история из школьного учебника. Нейтрон попал в ядро урана, разделилась на две части, выскочило два свободных нейтрона и так далее, и так далее. Это все касается изотопа уран-235. Основной изотоп – это уран-238, то есть в 235-м на 3 нейтрона меньше. Вот те исследования, которые начала Зинаида Васильевна, показали, что содержание урана-235 в природном уране составляет всего 0,7%. Все остальное – это 238-й, который в цепных реакциях не участвует.
Да, то есть вот 238-й уран не может участвовать в качестве топлива, допустим, в атомных реакторах, где нужна цепная ядерная реакция, или в атомном оружии.
Новые разработки по поводу того, как его использовать в атомной энергетике, уже идут во все, но это действительно отдельная тема. На тот момент, когда речь шла о создании атомного оружия, как противовеса попыткам демократизации со стороны США, речь шла только о самом ценном делящемся материале, урани-235. Именно из него после облучения в активной зоне получают 239-й плутоний, который является основой для атомного и ядерного оружия. Так что без вот этих работ Зинаиды Ершовой ни о каком атомном оружии мы, к сожалению, речь вести не смогли. Но у нас была Зинаида Васильевна, так что все в порядке.
Борис Леонидович, можно хотя бы в двух словах, как при том уровне технологии удалось все-таки вот выделить вот тот самый уран, который необходим для создания атомной бомбы 235-й? Это были, ну вот есть же разные способы, насколько я так отдаленно понимаю, вот там диффузионная вот история или вот центрифужная, вот чем занималась, каким способом удалось это сделать?
235-й уран — это все-таки не Зинаида Ершова, это другие специалисты, другое направление. Она занималась именно плутонием.
То, что она получала,
нашла технологию получения металлического урана. Уран у нас был свой. Тюан-Муюнское месторождение, единственное на начало Великой Отечественной войны, которое на территории Советского Союза имелось. Из него сначала научились карбид урана. Тоже технологии такой не было. И дальше из него получали именно металлический 238-й уран. Его в природе тоже нет. Уран всегда в соединениях с самыми разными минералами. Надо уметь выделить чистый уран, получить именно металлический слиток. Вот это та технология, которую ей удалось реализовать в конце 44-го года. И в качестве премии за то, что она сделала, она запросила создание нового научного института, который занимался бы только урановой проблемой, проблемой других металлургических всевозможных направлений. На тот момент, в декабре того же 44-го года, на встречу Зинаиде Васильевне пошли. Появилось постановление о создании Института редких металлов НКВД СССР.
Инспецпед, по-моему, назывался, да?
Да, да. Но именно НКВД. То есть все эти разработки тогда уже были строго засекречены, и поэтому все велось за Винягиным. На его имя была подана записка от Анны Ершовой. Она же была разработчиком технического задания на создание этого института. Более позднее название НИИ номер 9 на день сегодняшнего высокотехнологичный научно-исследовательский институт имени Анатолия Бочвара. Академик, ведущий специалист по всему, что касалось уже металлургии и плутония. То есть с плутонием, как с металлом, надо было уметь работать, создавать из него специальное изделие, так скажем. Сразу после 1947 года, в декабре, когда были получены первые немикроскопические, получаемые ранее на ускорителе, уже в микрограммах измеряемое, то есть можно было хотя бы в микроскоп, но увидеть плутоний. Это 1947 год, декабрь месяц, это лаборатория номер 11, НИИ номер 9. Тогда вот так все у нас было в аббревиатурах и цифрах, ничего не говорящих посторонним людям. А сразу же после этого ее переключили на проблему получения полония. То есть вот...
Вот тот самый нейтрон, который металли... нужен, да?
Да, то есть так все по порядку. Сначала вот вам, дорогие мужчины, металлический уран, работайте с ними, создавайте реактор, ничего против не имею. Что вам из этого урана нужно? Плутоний, да, пожалуйста, вот вам технология получения плутония. Установка номер 4, собрана она была в лаборатории номер 2 в нынешнем институте имени Курчатова. Причем, что характерно, сразу в промышленном масштабе. То есть речь шла о таких уже достаточно больших объемах получения плутония. Но, опять же, чтобы понятно было, из тонны облученного реакции урана технология позволяла получить целых 100 грамм плутония. Это действительно очень много. Напомню, что, ну, если говорить о истории атомных взрывов, то, что уничтожило город Нагасаки, это 6 килограмм плутония.
Понятно.
Так что 100 грамм – это достаточно много. И в 1949 году, на момент взрыва нашей первой атомной бомбы, это был плутониевый заряд. Плутоний получался по технологии, разработанной группой во главе с Зинаидой Ершовой. В реакторах стоял металлический уран, который получали по технологии, разработанной Ершовой, а в качестве запала использовался полоний, который получали по технологиям, разработанной Зинаидой Ершовой. Так что вот так все это выглядело.
Борис Леонидович, я просто на секундочку напомню нашим слушателям, о чем мы говорим. Мы привязались к дате. 5 ноября родилась эта женщина, Зинаида Васильевна Ершова, которая, собственно, является радиохимиком, доктором технических наук, и она занималась вот получением сразу после войны в специально созданных институтах, кстати говоря, по ее же просьбе, инспецмед НКВД, как рассказал об этом Борис Леонидович, и металлического урана, и, соответственно, плутония, и, пожалуйста, полоний. Полоний, как вот только что нам описал эксперт, необходим был для того, чтобы запустить вот ту самую реакцию, то есть выпустить первый нейтрон, который, соответственно, потом необходим для расщепления плутония, урана и так далее. И, если я правильно все передал, да, Борис Леонидович?
Да, совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, Борис Леонидович, полоний, он, оказывается, я сам мало об этом знал, но использовался в том числе и в дальнейшем в качестве энергообеспечения, поддержания тепла вот в приборных отсеках.
Первое его использование было в спутниках, отрабатывали технологию. А полоний высокорадиоактивен, при распаде дает тепло. Термоэлектрические элементы научились создавать давно. То есть есть тепло, получаем электроэнергию. Тепло обеспечивает хоть какой-то обогрев аппаратуры всевозможной. Приборов, он же дает электрический ток, чтобы эти приборы работали. После того, как отработали на космосах, да, действительно, два лунохода работали на том самом полонии, который продолжала нарабатывать группа во главе с Ершовой. То есть, так скажем, выскочив из военной части атомного проекта, она совершенно уверенно чувствовала себя и во всем мирном направлении.
Период полураспада.
То есть, так как, собственно говоря, с третьим. Третий, которые научились извлекать из облученного в реакторах лития, газовая проблема, бились над ней достаточно долго, конкурировали с институтом Капицы. Ну, как обычно, технологическое решение лучше удалось у группы Ершовой. Этот же третий стал использоваться для того, что мы сейчас называем токамаком. Третий идет для термоядерных реакций. по этой же технологии, конечно, уже более усовершенствованной, все-таки аппаратура у нас немножко более высокой точности, работают и сейчас по наработке. Ей уже были разработаны множество технологий, связанных с обеспечением радиационной безопасности при работе с такими веществами, как плутоний, полоний, тритий, они все высокорадиоактивные. Проблема тоже достаточно серьезная, чтобы ни персонал не получал повышенных доз, ни, соответственно, не было выбросов ни в атмосферу, ни в воду, никуда бы то ни было еще. Огромнейший объем работы, который она проводила все в том же в НИИ АНМ имени Бочвара, Высокотехнологичный научно-исследовательский институт, НИИНМ, Высокотехнологичный научно-исследовательский институт неорганических материалов.
Это то, как называется сейчас институт, который создала когда-то Зинаида Васильевна, да?
Да, но при этом она директором института не была, был, ну, простите, это институт, инженер-полковник. Все-таки там надо было много строить, это уже точно не женская работа, ее дело было предоставить чертежи для помещений самих лабораторий. Есть требования, так скажем, и научные, и технологические, и вот те самые радиационные безопасности тоже обеспечивалась. Проработала она в институте до 89 года, то есть уже в совсем глубоком возрасте оставила его, оставила работу.
Больше 80 лет, получается, она ей было, когда она еще там работала. И скончалась она в 95-м году, если не ошибаюсь. А о ней стало известно когда, вот, скажем так, более в широких кругах? Уже после смерти, получается? Или, ну...
Получается, что после смерти, хотя на самом деле она очень активно участвовала во всевозможных международных семинарах, потому что проблемы термоядерной энергетики, они, в принципе, вполне мирные. В меру сил развиваются во многих-многих странах. Специалистов достаточно много приезжало и к нам в Союз. Ее не выпускали из Советского Союза, все-таки носитель огромных секретов была. Так что имя ее достаточно хорошо известно именно в научных кругах,
да, международных. В узких кругах. Понятно.
Да, но она успела, к сожалению, умереть до появления интернета. Наверняка сейчас была бы известна намного больше. Но тогда то, что она делала, расходилось именно в научных кругах. Не было необходимости заниматься пиаром.
Борис Леонидович, я хотел вам вот какой вопрос задать. Вот все-таки ее работа, ее коллег, те, кто занимался созданием атомного оружия, насколько все-таки вы считаете важным то, что они сделали и смогли все-таки к 49-му году провести успешные испытания ядерного устройства? А потом, соответственно, 53-м и первое термоядерное.
Ну, без тех технологий, которые разрабатывала Зинаида Ершова, у нас были бы проблемы и с созданием первого реактора, и с получением плутония, и с получением полония. Я перечислил все элементы, которые были необходимы для создания атомного оружия. Для того, чтобы работал реактор, нужен был уран. Для того, чтобы появился боезаряд, нужен был плутоний. Для того, чтобы ядерный заряд был активирован, необходим был полоний. Во всех трех случаях мы видим работу Зинаиды Ершовой. То есть без такой работы, может быть, кто-то другой и смог бы сделать, но вероятнее всего, что было потрачено очень много времени. То, с чем Советскому Союзу повезло, то, что у нас был вот такой специалист, ее первые такие... серьезная работа сразу после окончания Московского университета. Ее направили в Институт редких материалов. На тот момент в Советском Союзе не было радио. Мы получали его только из-за границы, стоил он невероятных денег. На тот момент он, по-моему, раз в 200 дороже стоимости золота. И она пришла на завод рядовым сотрудником. Буквально через полгода она уже была начальником лаборатории. И к концу второго года были получены первое количество радия, которое она, собственно говоря, отвозила с места работы. Работа шла в Средней Азии на месторождение. Оттуда перевозила в Гиридмет, в Москву, нетривиальным методом. Свинцовая капсула, в которой находится сам радий, деревянный ящик под подушку в поезд. Такие были времена.
Удивительно, да. Это просто удивительно. Во время войны, еще до того, как ее привлекли к этой работе, она занималась развитием продовольственной программы, как бы необходимой фронту, насколько я слышал. Ну, то есть как бы...
Ее вместе с другими сотрудниками эвакуировали в Среднюю Азию. Была руководителем свинофермы. Фронту мясо было необходимо.
Большое
количество. Как выяснилось...
Да.
Организатор науки вполне уверенно справлялся с теми задачами, которые стояли перед ней во время войны. пока в 43-м году распоряжением Курчатова в числе других сотрудников в состав лаборатории номер 2 ее отозвали на место новой работы в Государственном институте редких металлов, в лаборатории номер 1, в лаборатории урана. Вот там она занималась разработкой технологии получения сначала карбида урана, потом чистого металлического урана.
Угу. То, что, собственно, ей удалось, и после этого, да, вот негласно ее стали называть русской мадам Кюри.
Насколько я в курсе, вот это за спиной это имя появилось в 47-м году, то есть после того, как она сумела получить еще и весовые количества плутония.
Плутоний, понятно. Угу.
То есть после того, как, да, она не открывала эти элементы, но технология получения радия, технология получения урана, технология получения плутония, тут уже авторитет стал недосягаемых высот, где немножко побаивались, но все слушались. Включая НКВД, которая по ее докладной записке решила, что если Зинаиде Ершовой нужен отдельный научно-исследовательский институт, да, пожалуйста.
Борис Леонидович, не будем. Да, а много ли вы знаете таких случаев, когда именно женщина в таких областях сложных, это и научные, и организаторские, вот достигает таких вершин?
Далеко за примером ходить не надо, разумеется, Мария Кюри. Угу. Ирен Кюри. На самом деле, опять же, мало записок осталось от самой Зинаиды Васильевны, но она, в общем-то, и была создателем радиохимии наряду с Виталием Хлопиным и была убеждена, что это женская наука. Если посмотреть на состав групп, которые разрабатывают все эти технологии, то там преобладание женщин видно невооруженным глазом.
Ух ты, понятно.
Она находила девушек, которые вот шли в такую науку и очень уверенно себя в ней чувствовали.
Понятно. Борис Леонидович, спасибо вам большое. Вот время, к сожалению, уже подошло к концу нашей с вами беседы. Я напомню, что Борис Барцинкевич, редактор аналитического журнала «Геоэнергетика.Инфо», рассказал о том, чем важны были работы и вообще деятельность Зинаиды Васильевны Ершовой. Спасибо вам большое. Я так понимаю, что в проекты «Геоэнергетика.Инфо» и «Точка сборки», которым имеет отношение главный редактор Борис Марцинкевич, можно легко найти в интернете. Там очень много интересного, касающихся не просто энергетики, а в том числе и ядерной энергетики и других важных проблем. Спасибо вам большое еще раз за беседу.
Максим, к столетнему юбилею в НИИ НМ был выпущен фильм с названием «Русская мадам Кюри». Рекомендую найти в интернете.
Он есть в интернете, да?
Услышать больше подробностей, услышать ее голос, изображение, фотографии и так далее.
Спасибо вам большое, принимаем. Спасибо. Борис Марцинкевич был в эфире «Радио Спутник» в Крыму. До новых встреч.
Подводим итоги недели вместе.
Итак, мы продолжаем. Программа «7 дней в деталях», где мы подводим итоги прошедшей недели. Но все-таки вот по традиции мы иногда затрагиваем такие события, которые как бы вне времени. Но перевязка есть. Смотрите, вот в ближайшие дни, буквально 6 ноября, будет очень важный для Крыма, на мой взгляд, как юбилей, дата. Она не круглая, но большая, важная дата. И именно 6 ноября 1959 года была открыта первая очередь междугороднего горного троллейбусного движения. Да? Была открыта наша горная троллейбусная трасса между Симферополем и Алуштой. И вот на эту тему я обязательно хочу поговорить, потому что, это важный момент, знаковый для очень многих, кто приезжает в Крым и приезжал ранее, и приезжает сейчас. Это, в принципе, упоминается многими, как Ипатрийский трамвай остался у нас после всех трамваев в Крыму. Так вот, про Крым, когда говорят, вспоминают про троллейбус, который идет через Ангарский перевал. И поговорить об этом, конечно же, хочется с профессионалом, человеком, который знает, о чем идет речь. И в студии с нами сегодня Андрей Георгиевич, славный директор музея истории троллейбуса, трамвая государственного унитарного предприятия «Крым-троллейбус». Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
Добрый день.
Андрей Георгиевич, первая очередь этой горной троллейбусной трассы, да, был открыт вот именно 6 ноября 59-го года. Расскажите, что такое первая очередь? Я правильно сказал, до Алушты?
Да, первая очередь, потому что строили трассу в два этапа. Сначала до Алушты, потом уже не торопясь до Ялты делали. Началось строительство еще в 58-м году. Причем строительство это было уникальное. Кстати сказать, до сегодняшнего дня таких темпов строительства никто не повторил еще. Как ни странно. Угу. Вот эти вот до Алушты 52 километра, но через перевал, срезав десятки крутых поворотов, расширив трассу до стандартов 12 метров, заасфальтировав, установив более 3000 опор натянув более 200 километров контактного провода, построив несколько тяговых подстанций, всю трассу сделали за 11 месяцев.
Уникально,
меньше
да.
года.
Это уникально, конечно.
Это, конечно, было.
Дорога, старая дорога, если кто знает, если ехать из Симферополя, ее участки сохранились.
Сохранились. Так вот, если старая дорога сравнивать с новой дорогой, с этой трассой, вот сегодня самый тихоходный вид транспорта на трассе – это троллейбус. Тем не менее, он до Ялты идет 2.30. По старой дороге автобус, который быстрее троллейбуса, по расписанию, подчеркиваю, должен был идти 4.10. И это расписание, ну, процентов 70 не выполнялось. Шел дольше.
Дольше.
Ну, были реальные случаи, когда люди выезжали из Симферополя радостные, счастливые, довольные, едущие отдыхать на Южный берег, доезжали до Алушты, ну, имели вид, как после девятибального шторма. А узнав, что от Алушты до Ялты дорога еще хуже, просто отказывались ехать автобусом и добираясь до Ялты катерами.
Да вы что?
Да, вот такие вот были случаи.
Это... То есть дорога была не приспособлена для движения больших автобусов, троллейбусов, ну, да и вообще автомобилей, да?
Ее же построили еще в начале 19 века. Это первая дорога вообще на Южный берег Крыма была. Да, солдаты русской армии. Ну, сами понимаете, какая это была дорога. Ее практически не трогали, не модернизировали.
Вообще Крым в конце 50-х, начале 60-х активно продвигает дорожное строительство. Вот этими дорогами, по сути, вот мы пользуемся до сегодняшнего момента.
Конечно.
Вот сейчас они еще реконструируются капитально. Впервые, по сути, капитально реконструируется,
особенно,
ну и добавляется новое.
Особенно вот между Алуштой и Ялтой сейчас идет капитальный ремонт.
Да, тот, кто ездит там, обращает внимание, ну, поэтому вынужден иногда стоять в пробках, имейте это в виду. Но
тем не менее,
дорога
там, будет шикарная.
Да, обратите внимание, что ее пытаются местами расширить, сделать новые подпорные стенки, да, все это понятно. Итак, в первую очередь, 59-й год, длина, вы сказали, 52 километра.
Это официальная длина трассы до Алушты.
От железнодорожного вокзала Симферополя, где находится троллейбусная конечная до Алуштинской автостанции. Троллейбусной станции. Троллейбусная,
да.
Которая находится ближе к морю.
Да.
Что ж, когда был открыт тогда второй участок до Ялты, спустя буквально...
Практически через полтора года. 25 июля 1961 года была открыта трасса между Алуштой и Ялтой. Вот с этого времени мы самая длинная горная троллейбусная трасса.
Вот об этом...
Официальная длина, вот подчеркиваю, для всех слушателей. Потому что ее 85 километров, официальная длина.
Сейчас. Вот еще раз, если можно, повторите. Потому что, когда говорят про длину трассы, то не совсем понятно, о чем идет речь.
Значит, официальная длина трассы Симферополь-Ялта составляет 85 километров. Потому что многие, почти все, будем так говорить, экскурсоводы Южного берега называют цифру 96. И, по-моему, это даже в Википедии написано. Но это неправильная цифра. Эти 11 километров от старого центрального аэропорта до ЖД-вокзала в трассу не входят.
И при этом вот эти 85 километров, это, по сути, рекордная
длина. Это рекордная длина.
Во всем мире?
Ну, как минимум в Европе сейчас. Потому что ближайшая к нам английская 51 или 52 километра. То есть гораздо короче нашей.
И при этом трасса, еще раз напоминаем, проходит через Ангарский перевал. Высота 752 метра над уровнем моря.
Это... Да, но почему-то крымчане практически мало кто знает, что до Ялты не один Ангарский перевал, а три перевала вообще.
Угу. Есть еще сразу после Алушты
до
подъем.
До и за Алуштой еще два перевала. Но почему-то все упорно называют только Ангарский.
Но он самый высокий.
Самый известный, будем так говорить. Самый известный, но еще два перевала.
Понятно.
Итого всего три.
И при этом крутизна участков достаточно серьезная. Я к чему?
Серьезная.
Да, то есть расскажите нам, какой подвижной состав, какие троллейбусы были запущены на эту трассу?
Получили мы в 59-м году, летом 59-го года, троллейбусы «Шкода 8ТР». Причем Симферополь был первый город в Советском Союзе, кто получил троллейбусы «Шкода». До нас «Шкода» не было в Советском Союзе.
Напомним, Чехословакия делала.
Да.
Тогда еще страна
тогда
Чехословакия.
Тогда Чехословакия, да. Угу. Так вот, мы получили «Шкода» и получили советский МТБ. Ну, понятно, что сразу их выпускать нельзя ни в город, ни на трассу. Их обкатали по трассе, по городу, посмотрели. Ну, и так получилось, что чешские троллейбусы, это получились великолепные троллейбусы. МТБ, к великому сожалению, наш отечественный, трассу не тянул. Перевал не мог взять Ангарский. Он либо горел, либо двигатель у него клинил. Поэтому он у нас покатался чуть больше года по городу. Мы его отдали тогда еще в Днепропетровск. Обменяли на «Шкоду», и больше мы их не видели. У нас работала «Шкода» в основном. Сначала 8ТР, потом 9ТР. Вот, кстати, «девятка» стоит на перевале. И 14ТР.
В 51-м году производство из подмосковного Тушина перенесли на завод имени Урицкого в Энгельс.
Да.
Понятно. А сейчас это город троллейбусы Тролца.
Это вот наши новые троллейбусы.
Новые троллейбусы,
сейчас,
которые уже, в принципе, штурмуют перевал.
Ну,
и...
конечно, штурмуют. А МТБ, к великому сожалению, не мог
потянул. Его. Нет, но не ничего, потянул. Зато мы вот знаем, что такое шкодовские троллейбусы.
Шкодовские, да.
8ТР, да. Это были самые первые троллейбусы.
Самые первые. Они были недолго у нас, потому что они уже, в общем-то, сходили с конвейера. Потом пошли самые массовые 9ТР. Это самый любимый троллейбус всех водителей. Самый любимый.
Надежный?
Во-первых, как говорят, надежный, безотказный, просто в управлении, просто в обслуживании. Ну, как вот фраза есть такая, как говорят ремонтники, его можно ремонтировать на коленке.
9ТР вы все, друзья, можете встретить на Ангарском перевале. Стоит ему памятник с 2012 года.
Мало того, его еще и на трассе можно встретить работающим, который ездит.
Да-да-да. Во-первых, ходят технологические иногда троллейбусы.
Да.
А в городах, в Алуште, по-моему, в Ялте,
нет,
да?
Нет, в Алуште нет.
Нет?
Последние «Шкоды» были сняты в Ялте с пригорода еще в 2018 году. Но техпомощь... На базе 9ТР бегает и по городу Симферополю, и между Алуштой, Ялтой, между Симферополем.
Вы знаете, был такой случай, когда я увидел, но это было достаточно давно, когда только вводили новые троллейбусы, как украинские еще были, вот эти Богданы,
да,
да. Потом и российские. И в какой-то момент зимой был сильный гололед. Гололед — это не только не гололедица на дороге, я имею в виду, а именно на проводах, когда образовался сильный слой. В районе аэропорта я наблюдал следующую картину. Стоят все новые троллейбусы, они просто не могут ехать, потому что, ну, нет нормального контакта, то есть между вот этим приемником и на проводах лед. И они только начинают движение, сразу раз остановка, электроника вырубает все, да, а троллейбус стоит. И тут прочищает трассу, едет троллейбус 9ТР, сноп искр, все.
А он едет.
Но он сбивает этот лед, и он проехал,
а
и за ним
потому что
следующий.
Нету, вот чем проще, как, тем да, лучше да, все-таки. Да, нету да. Никакой электроники в нем.
Да.
Это проще.
Силовая
и,
просто
и тем не
установка
менее он
ездит.
Вперед,
да.
Мало того, он и на гололеде себя чувствует гораздо лучше любого нового.
Угу. Вы имеете в виду на дороге?
Да, на дороге. На дороге. Ведь были случаи у нас, когда в городе был, знаете, как у нас погода, гололед. Так вот, Богдана еще тогда быстренько загоняли в парк.
Угу, потому что не очень хорошо
сели. Кто успел,
да?
Заходил сам, кто не успел, их затаскивали тягачами. А девятки все работали.
Все работали, да. Понятно. Да, это когда скользко было на самой дороге. Напоминаем, мы обсуждаем дату с момента запуска в эксплуатацию первого участка горной троллейбусной трассы. 6 ноября 1959 год. У нас в студии Андрей Славный, директор музея истории троллейбуса трамвая.
А юбилей у нас в следующем году?
Да, получается,
причем двойной,
в следующем году.
Двойной.
Какой?
Первый юбилей 65 лет нам, троллейбусу, угу. А второй вообще 110 лет городскому электротранспорту.
Вы имеете в виду трамвай?
А мы это и трамвай?
Нет, подождите. Трамвай
1914 года, 30 июля. Но трамвай и троллейбус это одно и то же практически, только не по рельсам и по асфальту. Это электротранспорт. Так что 110 лет городскому электротранспорту и 65 лет Крым-троллейбусу.
Согласен, надо бы это отметить. И я вот, кстати, опять же, по поводу трамвая, учитывая, что трамвай же был и в Севастополе,
и
трамвай
в Керчи.
Был и в Керчи, и в Симферополе.
И в Евпатории.
И в Евпатории. Вот единственный город, где сохранился,
да.
Это евпаторийский трамвай.
Да.
Куда в какой-то момент передали подвижной состав вот те самые немецкие ГОТА.
ГОТА.
Да, трамвайчики, да. Да, бегали.
Но в Севастополе и в Керчи после Великой Отечественной войны просто не восстановили трамвай по одной причине, что посчитали экономически невыгодным.
Угу.
Вы представляете, какое разрушение было в Севастополе?
Там... Ну, город был
уничтожен. У нас было разрушено все трамвайное депо. У них же там глубочайший минус. Поэтому там не стали восстанавливать ни в Севастополе, ни в Керчи. У нас восстановили...
До 70-го года ходили.
До 70-го года. Вот 30 ноября будет 53 года, как трамвай не ходит в Симферополе.
Да, я вот могу сказать, что многие пацаны, которые вот прям, вот, знаете, любят, обожают железнодорожный транспорт, они вот прям вот ждут и надеются, что когда-нибудь трамвай все-таки заработает.
Никогда. Я могу честно сказать, в Симферополе трамвая больше не будет никогда. Ну, по одной простой причине, если трамвай построят в Симферополе, сейчас запустить, ну, город встанет намертво. Просто встанет.
Просто из-за того, что усложнен трафик?
Инфраструктура по трамваю не сделана, да и под такое количество машин просто не сделана. У нас очень узкие улицы, если вы знаете.
Да, ну хорошо, к трамваю мы еще отдельно вернемся. Давайте все-таки к троллейбусам. Как вы оцениваете все-таки новый подвижной состав? Как сейчас живет предприятие «Крым-троллейбус»? Немножко расскажите об этом.
Ну, живет оно неплохо, новый подвижной состав бегает. Сравнивается с «Шкодой». Ну, пока, может быть, рано сравнивать со «Шкодой». Угу. Посмотрим, время покажет. Угу. Единственное, что могу сказать в пользу «Шкоды». Вот смотрите, завод «Шкода» давал гарантию с момента выхода за ворота, за ворота завода до списания 12 лет. 12 лет. Ну, если принять во внимание, что у нас бегают троллейбусы до сих пор шкодовские, те же техпомощи, которым больше, 55 лет, то вы сами понимаете, на что способны наши мастера. Если принять во внимание, что с 91 года мы ни одного винтика «Шкоды» больше не получили. Вот
то есть все своими руками там делали?
Конечно, только это наши мастера.
Молодцы. Да.
Ну, посмотрим, как эти себя покажут. Время покажет, как говорится.
Да, хорошо.
Пока что нормально.
Да, понятно. А, скажите, а вот по поводу самой этой трассы, ну, во-первых, тяговые подстанции, да, вот есть же еще такая тема, да?
Да, а без них мы просто не смогли
пробовать. Но они пока еще работают, те, которые были созданы...
Новых ничего нету.
Пока
все
еще новые.
Все строились, построены тогда.
На постоянном токе,
все вот те самые. Построены тогда. Конечно, хотелось бы поменять всю контактную сеть, хотелось бы, но...
А это требуется уже сделать,
вообще-то да?
Вообще-то да.
Уже конечно
пора,
же,
да?
Изнашивается она, и надо бы менять.
Были случаи, я помню, в эти годы, 90-е, начало 2000-х, прямо буквально крали...
Крали? А это медь.
Контактную, да, контактную
это же
сеть.
Медь. А медь.
То есть вот срезали. Под напряжением, то есть они обрубали, да?
Как-то? Да, ну у нас умельцев хватает. Что вы хотите? У нас что угодно сделают. Это же медь, а это дорогое удовольствие.
Дорогой металл, поэтому... да, понятно. Ну, 90... сейчас, слава богу, в последнее время ничего такого уже нет.
Бог миловал, ничего нет.
Да,
такого.
Это,
сейчас
конечно,
работаем
были...
нормально.
Были годы, конечно, мрачные.
Мрачные.
Что тут говорить, когда прям какое-то саморазрушение шло. Прям вот
90-е,
чем хуже, тем лучше казалось многим. Да.
Да.
Ну что ж, продолжаем, все-таки вернемся к хорошему, да, учитывая замечательную дату, запуск междугороднего движения. Напоминаем, что эта трасса все-таки является вот по свидетельству нашего собеседника практически, ну, если не в мире, то в Европе. Все-таки это самая длинная, самая протяженная трасса троллейбусная между Симферополем и Ялтой. У нас еще есть троллейбусное движение в Керчи небольшое,
есть.
Правильно? Да?
И там. Все. Ну, и в Севастополе.
А, соответственно,
городской,
Севастополь, да.
Городское движение. Ну, вот. Севастополь, как говорится, отдельное государство, это...
Да-да-да. Но я хотел обратить внимание на советский период. Вот у нас в Крыму были везде «Шкоды». Я помню, очень интересно, и многие любят обращать внимание на разные типы. Вот были, вы говорите, 9Р...
8Р, ну, их мало было, 9Р, 14Р и 15.
15, да. Сейчас мы к ним вернемся. Я хотел на что обратить внимание. Были, я еще помню, троллейбусы 9Р «Сцепки». То есть ходили такие, как вот два вагончика, как бы.
Значит, что могу сказать? 9Р сцепки, это мы пытались сделать сами. Угу. Их фирменно не делали.
То есть это вот я хочу для слушателей объяснить. Это два корпуса, два троллейбуса.
Два троллейбуса.
С одной, с одним, так сказать, только приемником сзади. Да-да-да.
Как говорится, кустарным способом. Это мы пытались сделать.
Угу. Потому что... Шкода не выпускала такое,
такие,
да?
Нет. Они выпустили вот последнее, что это 15Р. Угу. Это фирменная... Двойная сцепка. Угу. Вообще они, мы их не заказывали, и попали они к нам в Крым чисто случайно.
Угу.
Чисто случайно. Это были лихие года, 91-й год, 90-91-й год. Они шли в Прибалтику. Как раз начался выход вот этих вот прибалтийских республик из состава СССР. И их на полдороге развернули, как сказали. Раз вы так, то вы ничего не получите. Развернули.
И к нам пришли.
И к нам пришли. Мы даже их не ждали.
А они удобнее были в чем-то, да? То есть они по большей вместимости?
Ну, соответственно, большая вместимость, только радиус разворота не на всех улицах они могут.
Все понятно. Я помню, пятый маршрут точно вот такой был.
Ну,
пятый
маршрут. Вот у нас же потом пришли зелененькие, вот они последние ходили по городу. Зеленые, это киевские заводы «Авиан», сцепки. Тоже только по одному-двум маршрутам они не везде могут развернуться.
Понятно.
Потому что у нас, я же говорю, улицы не приспособлены.
Не приспособлены.
Вот у нас есть два троллейбуса «Богданы». Они, в отличие от остальных, трехосные.
Да, и там задняя ось, она тоже в районе
трехосные. Нет, вот они работают исключительно на пригородном
маршруте.
Только на 21-м маршруте. Симферополь
Потому что он длинный очень, да.
Не то, что длинный, он ровный. Потому что если их выпустить в городе, он просто не развернется. Ну, скажем, вот возле гостиницы Украины, возле Александра Невского, он просто не повернет.
Да, он выйдет на встречную полосу.
Не то, что он на тротуар на тот выйдет, если начнет разворачиваться.
Андрей Георгиевич, вы упомянули 9Р, эти троллейбусы кругленькие такие, да, вот я же говорю еще раз, напоминаю, что на Ангарском перевале такой стоит. А потом на смену им пришли в примерно перестроечные годы, я имею в виду, вот эти 14 и 15.
14
их мы всегда называем музыкальными. Они издавали такой звук, когда разгонялись, там электроника работала таким образом, видимо, те Шумахер или что издавали звук. Они как, вот, ну, как музыкальная шкатулочка.
14-е пошли...
Еще их называли аквариумами, да, потому что они были очень
светлые. В 80-х годах.
Угу.
В 80-х годах пошли...
Ну, удобные 14-е. Тоже
троллейбусы. Удобные, хорошие.
Вполне, да?
Ну, вообще мы к чехам вообще претензий никогда не имели. Что было хорошо с ними работать, они, ну, регулярно бывали у нас... Инженеры «Шкоды» по несколько раз в год приезжали сюда. И вот, что наши им спецы говорили, что мы хотим видеть, следующая партия троллейбусов шла уже с тем, что мы заказывали. Вот мы сказали, надо сделать это, сделали. Сказали, надо сделать так, сделали. Они в этом отношении,
ну,
молодцы.
Здесь надо отдать должное. Чехам они, конечно, технари хорошие, да?
Ну, это во-первых. А во-вторых, вы же представляете, что это бесплатная реклама на весь мир.
Это точно.
По самой длинной трассе бегают кто? «Шкоды». А чехи поставляли троллейбусы в 27 стран мира, не считая нас. Так что они, конечно, были заинтересованы в нас очень сильно.
Понятно. Хорошо. И по Севастополю вернуться хотел вот к чему. У нас ходили «Шкоды», а в Севастополе всегда ходили отечественные троллейбусы. Да. Я имею в виду сделанные в России, да, если не ошибаюсь.
А если вы помните, что такое Севастополь? Закрытый город. База Черноморского флота. Бывали же года, когда не то, что иностранцев. Нас не пускали в Севастополь.
Конечно,
или пускали, то не пускали.
По пропуску.
То по паспортам, то по пропускам. Ну, как чехи могли туда попасть?
Все.
Хотя
правильно.
Они вроде как и социалистическая страна была. Ну, кто их туда пустит, если нас не пускают, местных? Я же не говорю о приезжих.
Хорошо. Да, здесь теперь
поэтому...
этот момент понятен.
Хотя троллейбус в Севастополе пошел на 9 лет раньше, чем у нас.
Вот так, да?
Да, у них пошел троллейбус в 1950 году. У них и трамвай раньше пошел на 12 лет, и троллейбус пошел раньше. Они в этом отношении не впереди.
Опередили.
Но тем не менее.
Давайте вот теперь к чему. Очень большой, я же уже упоминал о том, что большой интерес пацаны проявляют к технике, и в том числе к движущейся технике, и к трамваям, и к железнодорожному транспорту, и к троллейбусам. И вот есть этот музей, который был создан с вашим отцом.
Да.
А ваш папа, его звали Георгий Михайлович, да?
Георгий Михайлович.
К сожалению, его уже нет с нами, да, но он длительное время, больше 40 лет, если не ошибаюсь, был одним из руководителей предприятия. Да. А потом он же создал и музей, который вот сейчас возглавляете, да, вы. Расскажите немножко о нем и о том, ну, вот какой вклад. Я просто помню его лично даже, когда открывали вот этот памятник на Ангарском перевале. Но то, что он создал этот музей и хранил эту технику, и создавал, собственно, всю историю предприятия, это, конечно, очень важно.
Пришел работать во вновь созданное предприятие в 1959 году летом.
Угу.
Ему было 30 лет. Тем не менее, он стал начальником службы движения Крымского троллейбусного управления.
Это вот то, что именно самое важное, по сути.
Да, движение, да, по городу, движение, по трассе, это, да, все, да, его.
Да. Угу.
Потом было время, когда его бросали, как говорится, на усиление. Он поднимал, был директором троллейбусного парка.
Угу.
Он поднял троллейбусный парк на должную высоту, потом опять его вернули на старую должность. Идея создать музей принадлежит именно ему. Вот музею в этом году 46 лет, 4 ноября 1977 года.
Еще одна дата.
Да, еще одна дата, был торжественно открыт наш музей. Вот он, так сказать, первый, он основатель и первый, и, так сказать, до последних дней единственный хранитель этого музея.
Андрей Георгиевич, кому можно прийти в ваш музей? Что для этого необходимо? Как школьникам посетить его?
Позвонить мне.
То есть в Крым-троллейбус позвонить,
не,
да?
Не в Крым-троллейбус, а именно мне.
Вам. Ну, хорошо, да. Но вам, допустим, как? Мы же не будем ваш сейчас телефон...
Мой телефон должен быть и, по-моему, есть на сайте Крым-троллейбуса.
Да, ну, в любом случае можно найти телефон.
Я могу
телефон.
Его озвучить даже в эфире.
Да, я к тому, что и найти вас, и договориться, да, потом, об экскурсии.
Чтоб какой день, когда, чтобы знать, работаем мы, не работаем.
И вы прям вот классы принимаете,
конечно,
рассказываете,
конечно,
ребятам, да?
Проводим экскурсию по музею, чтобы дети знали.
Проявляет интерес ребята?
Проявляет очень много интерес. Но, во-первых, особенно это интересно не для малышей, а для старшеклассников, вот там 8, 9, 10, 11, студенты. Здесь не только троллейбус. Во время экскурсии они узнают историю города,
угу,
которую, к сожалению, далеко не все знают. Тут еще история города Симферополя.
Ну, отлично. А вы проводите экскурсию?
Я провожу экскурсию. Вот можно я вам вопрос задам?
Давайте.
Вы знаете, за что Симферополь должен сказать спасибо Крым-троллейбусу? Что мы сделали для города?
Возможно, благодаря этому улучшились дороги. Появилось кое-где, например, электричество просто пришло, нет?
Две новые улицы и мост.
Так, расскажите, какие? Тогда расскажите, какие.
Феодосийский мост за кинотеатром Симферополь, все же знают.
А, вот это он,
до 60-го года его не было. На этом месте было три моста. Деревянный, пешеходный, металлический, трамвайный и асфальтированные автобусы, автомобили. Когда запустили троллейбусы, их снесли, поставили этот мост. Потом с него убрали И две улицы сделали, чтобы мог ходить троллейбус.
Гагарина, может быть?
Гагарина. Да. Ее не было вообще.
Да, 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 Гагарина.
Там были сады сельхозинститута. И прорубили до Московской трассы. Она носила имя тогда Перекопская.
Угу.
И вторую улицу сделали. Это ныне проспект Вернадского.
Ялтинская.
А две улицы Москва, да. Ялтинская. А тогда она была Институтская. Улочка была, только проезда по ней не было. Угу. Она была тупиком. Все движение на ЮБК шло по Беспалово.
Ишь ты.
Вот тупик пробили, расширили, заасфальтировали, чтобы мог пройти троллейбус. Так что две улицы и мост. Спасибо нам.
Да, ну вот видите, вот и я кое-что узнал новое, общаясь с вами сегодня в этой передаче. Уже незаметно, но время нашей беседы подходит к концу. И я напоминаю, вместе с нами был Андрей Славный, директор музея истории троллейбуса-трамвая, предприятия ГУП «Крым-троллейбус». И мы вспоминали о том, как запускалось троллейбусное движение в Крыму, и в частности, вот междугородная трасса Симферополь-Алушта-Ялта. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Я же прощаюсь с нашими слушателями. До новых встреч и до встречи в программе «7 дней деталей». Через неделю хороших вам выходных.
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.